Глава 8. Берлин. Майское утро. Еще очень рано. В плюще ягозят воробьи. Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит шинами, словно по шелку. В слуховом окошке на скате черепичной крыши отблеск солнца. Воздух еще не привык к звонкам, к гудкам, и принимает и носит эти звуки как нечто новое, ломкое, дорогое. В палисадниках цветет сирень, белые бабочки, несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду. Все это окружило Кречмара, когда он вышел из дома, где провел ночь. Он чувствовал мертвую зыбь во всем теле, и есть хотелось, и вместе с тем поташнивало, и все было какое-то чужое, неуютное прикосновение белья к коже, нервное ощущение небритости. Не диво, что был он так опустошен. Эта ночь явилась той, о которой он в конце концов только и думал с маниакальную силою всю жизнь. Разнузданность этой 16-летней девочки лишь обострила его счастье, уже потому, как она сводила лопатки, мурлыкала, закидывала голову, когда он только еще раздевал ее, щекотал ее губами. Кречмар понял, что не холодноватая поволока невинности ему нужна, а вот именно эта резвая природная отзывчивость. Тогда и он сразу, как в самых своих распущенных снах, сбросил с себя привычное бремя робкой и неуклюжей сдержанности. В этих снах, посещавших его так давно, ему постоянно мерещилось, что он выходит из-за скалы на пустынный пляж, и вдруг навстречу молоденькая купальщица. У Магды был точь-в-точь снившийся ему очаровательный очерк. Развязная естественность наготы, точно она давно привыкла бегать, раздетой по взморью его снов. Она была подвижна и неугомонна. Жаркое дыхание, акробатические ласки. После краткого полуобморока она оживлялась снова, подпрыгивала на матраце и, смеясь, перелезала через грядку кровати и ходила по комнате, нарочито виляя отроческими бедрами, глядясь в зеркало и грызя сухую, оставшуюся с утра булочку. Заснула она как-то вдруг, будто замолкла на полуслове. Уже тогда, когда в комнате электричество стало оранжевым, а окно дымно-синим. Кречмар направился в ванную каморку, но, добыв из крана только несколько капель ржавой воды, вздохнул, двумя пальцами вынул из ванны мочалку, посмотрел на подозрительное розовое мыло, подумал, что прежде всего придется научить Магду чистоте. Брезгливо одевшись и положив на столик записку, он полюбовался, как спит Магда, прикрыв ее периной, поцеловал в теплые растрепанные темные волосы и тихо вышел. И теперь, шагая вдоль пустой улицы и проникаясь жалостью к прозрачному невинному утру, он понимал, что начинается расплат. И постепенно тяжелыми волнами приливали думы о жене, о дочери. Когда он увидел дом, где прожил с Анной Лизой так долго, когда тронул лифт, в котором лет 9 тому назад поднялась румяная мамка с его ребенком на руках и очень бледная, очень нежная Анна-Лиза, когда он остановился перед дверью, на которой холодно и безгрешно золотилась его фамилия, Кречмар почти был готов отказаться от повторения этой ночи. Только бы случилось чудо! Он говорил себе, что если все-таки Анна и Лиза письма не прочла, ночное свое отсутствие он объяснит как-нибудь, даже пожертвует своей репутацией трезвенника, он напился пьян, буянил, мало ли что бывает. Однако следовало отпереть вот эту дверь и войти, и увидеть. А что увидеть? Это просто нельзя было представить себе. Может быть, не войти вовсе, оставить все так, как есть, уехать, зарыться? Вдруг он вспомнил, как на войне приходилось покидать прикрытие. В прихожей он замер, прислушиваясь. Тишина. Обычно в этот утренний час квартира бывала уже полна звуков, шумела где-то вода, Бонна звонко говорила с Ирмой, в столовой звякала горничная. Тишина. Посмотрев в угол, он заметил в стойке Женин зонтик. Внезапно появилась Фрида, почему-то без передника, и сказала с отчаянием в голосе: «Госпожа с маленькой барышней уехали, еще вечером уехали». «Куда?» — спросил Кречмар, глядя в угол. Фрида все объяснила, говоря скоро и крикливо, а потом разрыдалась и, рыдая, взяла из его рук шляпу и трость. «Вы будете пить кофе?» — спросила она сквозь слезы. «Да, все равно кофе». В спальне был многозначительный беспорядок. Желтое платье жены лежало на постели, один из ящиков комода был выдвинут, со стола исчезли портреты покойного тестя и дочери, завернулся угол ковра. Он поправил ковер и тихо пошел в кабинет. Там на биваре лежало несколько распечатанных писем. Какой детский почерк у Магды! Драйеры приглашают на бал. От Горна пустые любезности через океан. Счет от дантиста. Часа через два явился Макс. Он, видно, неудачно побрился. На толстой щеке был черный крест пластыря. Я приехал за ее вещами, — сказал он на ходу. Кречмар пошел за ним следом и молча смотрел, как он и Фрида, торопливо, словно спеша на поезд, наполняют сундук. — Не забудьте зонтик, — проговорил Кречмар вяло. Потом в детской повторилось то же самое. В комнате Бонны уже стоял аккуратно запертый чемодан, взяли и его. — Макс! «На два слова», — пробормотал Кречмар и, кашлянув, пошел в кабинет. Макс последовал за ним и стал у окна. «Это катастрофа», — сказал Кречмар. Молчание. «Одно могу вам сообщить», — произнес, наконец, Макс, глядя в окно. «Аннелиза едва ли выживет. Вы...» Она... Макс осекся, и черный крест на его щеке несколько раз подпрыгнул. «Она все равно, что мертвая. Вы ее... Вы с ней... Собственно говоря, вы такой подлец, каких мало». «Ты очень груб», — сказал Кречмар и попробовал улыбнуться. «Но ведь это же чудовищно!» — вдруг крикнул Макс, впервые с минуты прихода посмотрев на него. «Где ты подцепил ее? Почему эта паскудница смеет тебе писать?» «Но-но, потише!» — произнес Кречмар с бессмысленной улыбкой. «Я тебя ударю, честное слово, ударю!» — продолжал еще громче Макс.
«Постыдись, Фриды!» — пробормотал Кречмар. «Она ведь все слышит. Это катастрофа!»
«Ты мне ответишь?» И Макс хотел его схватить за лацкан. Кречмар вяло шлепнул его по руке.
«Не желаю допрос», — сказал он. «Все это крайне оскорбительно. Может быть, это странное недоразумение. Может быть, ничего такого нет».
«Ты лжешь!» —
— заорал Макс и стукнул об пол стулом. — Ты лжешь! Я только что был у нее. Продажная девчонка, которую следует отдать в исправительный дом. Я знал, что ты будешь лгать. Как ты мог, негодяй? Ведь это даже не разврат, это... — Довольно, довольно! — задыхающимся голосом перебил Кречмар. Проехал грузовик, задрожали стекла окон. — Эх ты! — сказал Макс с неожиданным спокойствием и грустью. — Кто мог подумать? Он вышел. Фрида всхлипывала в прихожей. Кто-то выносил сундуки. Потом все стихло.